Глава 26. Париж. Через несколько минут мы уже сидели в такси. Пуаро был мрачен.
— Я боюсь, Гастингс, — признался он. — Я боюсь.
— Но не считаете же вы...
Я остановился.
— Мы имеем дело с человеком, который уже дважды нанес смертельный удар. Он, не колеблясь, решится на третий. Он вертится, как крыса, спасая свою жизнь. Рос опасен, следовательно, от Росса нужно избавиться.
— Неужели то, что он собирается сказать, было так важно? — недоуменно спросил я. — По-моему, он так не считал.
— Значит, он ошибался. То, что он собирался сказать, было, я думаю, крайне важно.
— Но как и кому об этом могло стать известно?
— Вы сами сказали, что он говорил с вами там, в Кларидже, в присутствии множества людей.
— Какое безумие! Почему? Ну почему вы не привели его с собой?
Надо было защитить его, проследить, чтобы никто не приближался к нему, прежде чем я его выслушаю.
Но мне и в голову не пришло. Откуда я знал? — заикаясь, произнес я.
— Простите, Гастингс, вам не в чем себя винить. Я, даже я, не мог бы этого предвидеть. Убийца хитер, как тигр, и так же жесток.
А, мне кажется, мы никогда не приедем.
Но мы, наконец, приехали. Росс жил в Кенсингтоне на втором этаже большого дома. Дверь в вестибюль была отворена, широкая лестница вела наверх. — Как легко войти сюда незамеченным! — воскликнул Пуаро, поднимаясь в квартиру Росса. На площадке второго этажа мы увидели узкую дверь, запиравшуюся автоматически. К ней кнопкой была приколота визитная карточка Росса. Мы прислушались. Было совершенно тихо. Я толкнул дверь, и, к моему удивлению, она открылась. Мы вошли внутрь и оказались в узком холле. Прямо перед нами была гостиная, дверь, в которую была отворена, слева еще одна комната. Сначала мы направились в гостиную, представлявшую собой часть некогда большого зала. Она была неброско, но уютно обставлена. На маленьком столике в углу стоял телефон, рядом с ним лежала снятая трубка. В комнате никого не было. Пуаро быстро, но внимательно осмотрелся и покачал головой.
«Это не здесь. Пойдемте, Гастингс».
Мы вернулись в холл и прошли в соседнюю комнату. Это была крохотная столовая. Спиной к двери сидел, вернее, лежал, уронив голову на стол, Росс. Пуаро склонился над ним.
Мертв. Заколот ударом в голову.
Побледнев, как полотно, прошептал он. События этого дня очень долго преследовали меня потом, как ночной кошмар. Я никак не мог избавиться от тяжелейшего чувства вины. Когда вечером мы остались с Пуаро одни, и я начал поносить себя за легкомыслие и беспечность, Пуаро остановил меня.
— Нет, друг мой, нет, не вините себя. Какие у вас могли возникнуть подозрения? Вы так доверчивы.
— А у вас они возникли бы?
— Я другое дело. Я всю жизнь имею дело с убийцами и знаю, что каждый раз желание убить становится сильнее и сильнее, пока, наконец, самый тривиальный повод...
Он подавленно замолчал. После того, как мы обнаружили труп Росса, Пуаро совершенно ушел в себя. Со странным равнодушием наблюдал он за действиями, вызванной нами полицией, за допросом жильцов дома. В глазах его стоял немой вопрос. Вот и сейчас, когда он заговорил, в глазах его появилось тоже вопросительное выражение.
— У нас нет времени посыпать голову пеплом, Гастингс, — тихо сказал он. — Нет времени размышлять, что произошло бы, если... Бедному Дональду Россу было, что нам рассказать, а насколько это было серьезно, мы можем судить, потому что его убили. Поскольку нам уже никогда не удастся его выслушать, то остается одно — догадаться. Мы должны догадаться, что его так удивило, и у нас есть ключ.
— Париж? — спросил я.
— Да, Париж.
Он встал и принялся ходить по комнате. Париж фигурировал в этом деле много раз, но, к сожалению, в обстоятельствах друг с другом не связанных.
«Париж» написано на золотой шкатулке. «Париж, ноябрь прошлого года». Тогда там находилась Карлотта Адамс. Возможно, Росс тоже. Может быть, она была там с кем-то, кого Росс знал. Кого он видел с мисс Адамс и при каких обстоятельствах?
«Теперь мы никогда не узнаем», — сказал я.
«Ошибаетесь. Узнаем». «Должны узнать». Возможности человеческого мозга поистине безграничны, Гастингс.
Но что еще нам известно о Париже в связи с этим делом? Пожилая маленького роста женщина в пенсне забрала шкатулку из магазина. Знал ли ее Росс? Герцог Мертонский находился в Париже в день убийства. Париж, Париж, Париж. Лорд Эджвард собирался в Париж. Вот еще одна линия. Что если его убили, потому что кто-то не хотел, чтобы он туда ехал? Он сел и сосредоточенно нахмурился, весь во власти своих размышлений. «Что ж произошло за обедом?» — пробормотал он. Вероятнее всего, случайно услышанное им слово или фраза навела его на мысль о том, что он обладает какими-то важными сведениями, которым он до этого не придавал значения. Кто-нибудь упоминал в разговоре Францию и Париж? Я имею в виду из сидевших рядом с вами, Гастингс.
Ну, упоминал в связи с вышедшей там книгой.
И я рассказал о неловкости Сильвии Уилкинсон. Возможно, в этом и кроется разгадка, задумчиво произнес Пуаро. Слово «Париж» в сочетании с чем-то еще, но с чем? Куда он в это время смотрел? И о чем говорил?
О шотландских предрассудках.
А на кого смотрел?
Точно сказать не могу, но, по-моему, на тот конец стола, где сидела миссис Уилберн.
А кто сидел рядом с ней?
Герцог Мертонский, потом Сильвия Уилкинсон и какой-то мужчина, которого я не знаю.
Герцог. Возможно, он смотрел на герцога, когда прозвучало слово «Париж». Герцог в день убийства находился в Париже. А вдруг нет? Вдруг Росс вспомнил что-то, свидетельствовавшее, что Мертона не было в Париже.
Пуаро.
— Да, конечно, вы, и не только вы, сочтете такое предположение абсурдным. Скажите, у герцога был повод для убийства?
— Был.
— И еще какой? Почему же абсурдно предполагать, что он его совершил? Потому что он богат, занимает высокое положение в обществе, надменен. Его алиби ни у кого сомнения не вызывает, хотя, живя в большом отеле, алиби легко можно фальсифицировать. Чтобы съездить в Лондон и вернуться, нужно не так много времени. Но скажите, Гастингс, Росс как-нибудь прореагировал на упоминание о Париже?
Да, я теперь припоминаю, что он как будто поперхнулся.
А как он говорил потом с вами? Растерянно, смущенно?
Да, именно так.
Точно. Ему в голову приходит идея, нелепая, абсурдная. И тем не менее он не торопится высказать ее вслух. Сначала он хочет переговорить со мной, но, увы, к тому времени, когда он это решает, меня уже нет.
— Если бы только он сказал мне что-нибудь еще, — простонал я.
— Да, если бы. — Ну и кто был рядом в это время?
— Да, в общем, все прощались с миссис Уилберн. Я не заметил, чтобы к нам кто-то прислушивался.
Пуаро вновь поднялся. — А если я ошибался? — пробормотал он, снова принимаясь мерить шагами комнату. — С самого начала ошибался.
Я сочувственно наблюдал за ним, хотя понятия не имел, о чем он думает.
— Улитка, а не человек! — говорил о нем Джеб, и был совершенно прав. Я знал только, что сейчас он находится в противоречии с самим собой.
— По крайней мере, к этому убийству Рональд Марш отношения не имеет, — заметил я.
— Очко в его пользу, — рассеянно отозвался мой друг. — Но сейчас меня занимает не он. И Пуаро опять сел. Нет, я не мог во всем ошибаться. А помните, Гастингс, как однажды я задал себе 5 вопросов?
Помню, но смутно.
Вот эти вопросы. Почему лорд Эджвер согласился на развод? Что произошло с письмом, которое, по его словам, он написал своей жене, и которое она, по ее словам, не получила? Чем объяснить выражение ярости на его лице, которое вы заметили, выходя от него? Почему в сумочке Карлоты Адамс лежало пенсне? Почему кто-то позвонил леди Эджвер в Чизвик и повесил трубку?
— Да, теперь я вспомнил, — сказал я.
— Гастингс, все это время я руководствовался некой идеей. Идеей того, кто за всем этим стоял. Злодей-невидимка. На 3 вопроса я ответы нашел, и они согласуются с моей идеей. Но 2 вопроса до сих пор остаются без ответа, а это значит, что либо я ошибался, и это не может быть тот человек, либо ответы на эти 2 вопроса слишком очевидны. Как вы полагаете, Гастингс, в чем здесь дело?
Поднявшись, он подошел к своему письменному столу, отпер его и вынул письмо, которое Люси Адамс прислала ему из Америки. Джеб согласился оставить его у Пуаро еще на несколько дней. Разложив листки перед собой, Пуаро в несчетный раз принялся их изучать. Время шло. Я зевнул и взялся за книгу. Хотя Пуаро уже доказал, что он совсем не обязательно Рональд Марш, кто такой он, понять из письма все равно было невозможно. Я переворачивал страницу за страницей. Возможно, я задремал и услышал, как Пуаро вскрикнул. Сон сразу улетучился. Пуаро смотрел на меня с непередаваемым выражением. Его глаза светились зеленым блеском.
«Гастингс! Гастингс!»
«Что случилось?» «Помните, я говорил, что если бы убийца был человеком аккуратным, человеком порядка и метода, он бы отрезал, а не оторвал страницу?»
«Да».
«Я ошибался.
Он человек порядка и метода. Страницу нужно было оторвать, а не отрезать. Посмотрите сами».
Я посмотрел.
«Ну как, вам понятно?»
Я покачал головой.
«Вы хотите сказать, что он спешил?»
«Спешил он или нет, значения не имеет. Неужели вы не понимаете, друг мой?
Страницу нужно было оторвать!»
Я снова покачал головой.
«Я был слеп и глуп», — прошептал Пуаро. «Но теперь я знаю, что делать».